Рассказы из русской истории.
Продолжаем эфир. Это программа Владимира Мединского «Рассказы из русской истории». Доктор исторических наук, профессор Владимир Мединский с нами на связи. Владимир Ростиславович, давайте продолжим.
Сегодня мы говорим вместе с Сергеем Петровичем, доцентом ГИМО, кандидатом исторических наук, говорим о графе Уварове и о его доктрине народного просвещения, которую сегодня называют доктриной государственной Николаевской России, в основе которой лежит три слова – самодержавие, православие и народность. Вот эта вот знаменитая Уваровская триада, которая, кстати, мало кто об этом знает, 1846 года, с момента, когда Сергею Семеновичу Уварову было пожаловано там, за десятилетие службы графское достоинство, вот с этого момента эта триада стала официальным девизом рода Уваровых и была запечатлена на гербе графа Уварова уже там вплоть до революции 17 года. Самодержавие, православие, народность. Скажите, вот в какой степени, Сергей Петрович, это все-таки мы ее должны трактовать как казенный патриотизм той поры, которая оправдывал цензуру, оправдывал репрессии против интеллигенции. Были ли такие репрессии? Какую роль в этом играл Уваров? А в какой степени это просто последующая выдумка либеральных историков, советских учебников?
Я бы не называл ее казенной теорией. Более того, будучи студентом 5-го курса, уже на выпуске, когда я был даже еще не преподавателем, а практикантом, я получил такую выволочку за слово «казенщина», что до сих пор я помню это. До сих пор. И за методику преподавания истории у меня было 4 и 1 вторая балла за казенщину. Но так как такой оценки не существует, то методику преподавания у меня 4. Полбалла меня лишили. И не потому, что это какие-то личные впечатления, а в разные эпохи, я сейчас не буду приводить эти примеры, это займет какое-то время, когда перед народом вставала необходимость защиты Родины, то он не раздумывал. Он шел, он защищал, он отдавал свою жизнь. И все это нашло свое. Достаточно вспомнить сцену из романа Толстого «Война и мир», когда Наташа видит, что появились раненые, а она говорит: «Сбрасывайте с подвод все эти тюки, ну, с вещами имеется в виду». И укладывается ранено. Вот вам отношение народа к ключевым событиям русской истории. Я уж не говорю о 20 веке. Это проявлялось... Есть такое затасканное выражение, не в силу традиции, а вопреки. Но, может быть, дело даже не в том, что это вопреки, а в том, что это изначально было в характере. Это мое мнение, так что не судите строго. Вот. Это о чем мы сейчас говорили с вами? А, о казенщине. Вклад его в, не только в теорию, но и в образование. Там мы упомянули с вами чугунный устав, так называемый. Чугунный устав в цензурном смысле.
Вы знаете, я что думаю по поводу чугунного устава, тем более, что там через... сейчас не помню точное количество лет, вскоре был принят либеральный устав. Вот, что бывает редко очень, что параллельно что и чугунный, и либеральный. Я думаю, что это в силу царствования самого Николая, как Гоголь напишет в «Выбранных местах», он не смел называть вообще имени Николая, но он написал, что касается личности императора, Так вот, личность императора, она накладывала, конечно, отпечаток на ту эпоху. И Уваров, он не потому, что он был реакционером или консерватором или там что-то еще, а он просто выполнял волю. Тем более, что этот принцип, он был заложен еще Александром Первым, когда министерства образовывались. Кстати, о министерствах. Вот в минувшем году исполнилось 220 лет. Ну, я беру, как это называлось, до революции, Министерство народного просвещения. Вот, 220 лет. И
применительно вот к той эпохе строжайшая централизация. Ни один министр не мог что-либо сделать без согласия императора. Я думаю, что это связано с личностью самого Николая. Кстати, личность тоже...
Много работал, стремился все контролировать. Плохо это получалось.
Но... Стремился, но ему тоже не повезло, в каком смысле, в исторической, историографической науке, нашей историографической. Потому что работы о Николае, Лишенко, Выскочкова, там еще кто-то третий, я сейчас забыл, биографии Николая II, Николая I, они появились только недавно. О нем тоже ведь не писали. В не такие уж далекие времена. Вот, так что здесь тоже есть какой-то взгляд, и если говорить об Уварове, то нужно брать биографии Николая, вот этих авторов, и посмотреть, что там написано именно об Уварове в этих биографиях. Это во многом раскроет представление о роли императора и не только в области образования.
Хорошо. А вот смотрите, цензура. Значит, понятно, что у нас Министерство просвещения по сложившемуся тогда порядку отвечала за цензуру. Но отвечала она настолько плохо за цензуру, действовала настолько безинициативно, что Бенкендорф, например, который с самого начала был большим симпатизантом Уварова и в своих записках регулярных имя государя отмечал, насколько Уваров блестяще образован, хорошо справляется, как много он успел сделать на посту министра просвещения. Со временем Бенкендорф, сам будучи далеко человеком, не самым злобным, но тем не менее, силу должности, отвечавшим за сохранительство и охранительство, вот Бенкендорф все более и более начинал относиться к Уварову негативно, считая, что Уваров в своем министерстве забалтывает политику Николая, что государя-императора, что министерство не только без ревности, но, по сути, саботирует цензурные ограничения. Уваров за все свое время закрыл аж два, за 16 лет закрыл аж два средства массовой информации в России. То есть два. Включая из них одно, журнал, один из них — это журнал «Телескоп». Я не помню, как назывался второй журнал, тоже закрытый цензурой. Но «Телескоп» был закрыт, мы понимаем почему, по факту публикации философического письма Чаадаева, которое, конечно, произвело эффект разорвавшейся бомбы в высшем обществе. Его читали, этот журнал там ходил по рукам. Все возмущались как один. Чаадаев – фигура такая интересная, сама по себе очень спорная. Чаадаев хотел, чтобы это письмо все прочитали. Он хотел, чтобы оно дошло до императора. Оно дошло до императора спустя несколько месяцев, по-моему, после публикации. Повергло Николая в ступор. А сам Уваров, я зацитирую, писал, что это письмо дышит нелепой ненавистью к Отечеству. Ненависть к Отечеству тогда считалась вещью нелепой, как написал Уваров, в то время как сегодня у нас почему-то...
Но это 30-е годы. Ненависть,
неприятие Отечества, и некоторые наши персонажи, интеллигенции даже гордятся.
Заметьте, что еще идет волна памяти о войне 12-го года. 25 лет, когда исполнилось с начала войны, открыты памятники с Казанским собором Кутузову и Барклаю. То есть память такая неподдельная, как мне представляется. Поэтому вот на этом фоне цензура, она тоже ведь, извините, что я немного в сторону ухожу от Уварова. Почему мы знаем многие запрещенные книги той эпохи? Потому что цензоры из экземпляра или там сколько-то сохраняли у себя. Пускали под нож, а какое-то количество, 1-2, он сохранялся у цензоров, имеется в виду. Я уж не говорю о том, что сама цензура тоже была избирательной. Вспомним пример, классический, не знаю, как его назвать, Петрашевцев, первый том, «Словарь иностранных слов». Цензура же пропустила его, Вот. Так что сказать, что там совсем уже это было чугунным, тоже не совсем правильно.
Ну, цензура вообще тогда много чего пропускала. Роман Чернышевского «Что делать?»
Да, это более поздняя эпоха, да.
Здесь перепахал Ленина, и рукопись которого была утеряна Некрасовым.
А он ее получил там через день или два. Он же дал объявление о том, что утерян рубль.
Выкупил его за 50 рублей серебром у нашей.
Он выкупил.
Лучше бы его... Роман, конечно, интересный, но лучше бы его не находили. Он поменьше пахал разных революционеров. Это полегче было бы. Вот. Но, тем не менее, этот...
Но для своего времени он произвел, да.
Откровенно, просоциалистически революционное произведение было цензурой загадочным образом пропущено. Поскольку глав цензура посмотрел, что коли эту рукопись выпустили из крепости Петропавловской с отметкой «читано» там или «прочитано» каким-то местным крепостным цензором, из охраны, который, естественно, ничего в литературе не понимал, ни в литературе, ни в социализме, полистал и решил, что это роман о любви, какой-то там любовный треугольник.
Ну да, он же вытащил главу, так фигурально говоря, вытащил «Дурак и дурацкое дело» в первую главу
поставил. Что-то там подмахнул и поставил печать тюремного ведомства, после этого уже ни один цензор решил это не зарубать.
Я задам вам встречный вопрос. Может быть, я не убедил вас, но вот мне, как историку, в смысле выпускнику ИСТФАКа, глубоко чуждо усовременивание вот тех событий. Сколько от Уварова нас? Ну, 200 лет там, навскидку, с чем-то отделяет. Да?
Порядка 2 веков.
Это другое восприятие мира, другие законы жизни, другие законы существования, другие законы взаимоотношений между людьми и так далее. Поэтому вот с высоты сегодняшнего дня я всегда, вот сколько я преподаю, я всегда избегал вот этих лобовых сравнений. Может быть, это не так заметно, но для меня это вот внутренне очень важно. Избегать вот осовременивания событий достаточно, ну, если не до тысячелетия, как там Древний Рим и так далее, то на столетие уж точно.
Ну, речь идет о том, что Уварова, которого советские учебники многие представляли вот мракобесом, реакционером и так далее, в действительности, курируя цензуру, делал это, мягко говоря, спустя рукава. Фактически, по своим внутренним убеждениям, был человеком достаточно либеральным. Либеральным, патриотически ориентированным по меркам Николая.
Это необычное, да, сочетание необычное. Это можно выводы нашей сегодняшней беседы под номером 1 поставить.
Либеральным монархистом-государственником. Вот так вот.
Государственник, вот либерал и государственник.
Либеральный государственник, да. Поэтому, собственно, жандармов это раздражало. Вот. Бенкендорф уже начинал, так сказать, жаловаться Николаю на Уварова. Уваров, его со всех сторон поджимали. Он начинал терять, он же говорил в молодости, что счастье быть министром народного просвещения – это мечта, это счастье, он этого счастья добился. Но к концу жизни он начинал чувствовать, что не все у него получается, многие идеи его не проходят. Сгущаются тучи. Но дело Петрошевского, я думаю, вообще Уварова поразило. Он все-таки позорная страница в истории Российской империи.
Конечно.
Стыд и позор. Там. Мы понимаем сегодня, как оно образовалось, что это результат там, сложной комбинации интриги и взаимной ревности разных спецслужб, департамента полиции, жандармерии, третьего отделения, правильно говоря. Каждый из них хотел выслужиться, найти каких-то заговорщиков, не существовавших. Все боялись революционных событий в Европе 1848 года. И вот на фоне антиреволюционной истерии большой литературный кружок, там, Сергей Петрович, мы же помним с вами, самые большие злодеяния, которые совершили петрошевцы, что они там читали? Письмо Белинского?
Письмо Белинского Гоголю, да. Да.
Вот читали запрещенное письмо.
Да. Но этого письма боялись как огня. Вы только вдумайтесь, до революции 5-го года. Это, условно говоря, там 48-й год инициирования этой казни, так называемой. 48-й. Ну, 50 плюс 5. Там полвека с лишним. Полвека. А его боялись как огня даже в начале 20-го.
Ну вот письмо Белинского, да, там издание какого-то с подтекстом словаря иностранных слов.
Да.
Разговоры ни о чем. Нетрезвые посиделки дома на квартире Петрошевского. Кстати, тоже чиновники.
А вы знаете, дело не только в Петрошевцах, а то, что вот эта часть интеллигенции, ну, так условно ее назовем, она тянулась почему-то к революционным идеям. И особенно тянулись в начале 20 века неонародники, это к вопросу о традиции народничества, эсеры. общество, когда узнавало, что они убили очередного царского министра, оно аплодировало. Ну, это же перевернутое сознание, вы понимаете?
Но это уже более поздняя история. Я просто хотел сказать,
что... Нет, я хочу сказать, что это шло вот из поколения в поколение, этот интерес. Не просто потому, что там были посиделки, а вот какой-то интерес, который вот привел в итоге к перевернутому сознанию. Что убитый царский министр – это очень хорошо.
Вот. Просто если мы вспомним с вами, да, если мы вспомним с вами дело Петрашевского, 848-й, 849-й год, то мы увидим с вами, насколько неадекватна была реакция николаевской власти на вот это, собственно, довольно безобидное собрание. 1825 год, восстание декабристов, ну, сами себя они декабристами не называли, мы их называем декабристами, да. Значит, восстание декабристов – это что? Это вооруженный мятеж нескольких воинских частей с оружием в руках в столице, отказ присяги императору, отказ повиновения.
И выступление Черниговского полка.
Да, отстреливались от правительственных войск, убили генерал-губернатора и командира одного из полков. Сотни убитых жертв на улицах столицы. Затем восстание на юге. Ну, там к Черниговскому полку.
Да, я помню. В полном составе
не присоединились другие воинские части. Но если бы присоединились, это была бы гражданская война.
Ну, обратите внимание, кружок братьев Крицких, 27-й год, коронация в Москве Николая, и листовки братьев Крицких на Красной площади. И заканчивается это петрашевцами.
Что хотел сказать, Сергей Петрович? То, что военный мятеж подобного масштаба, 5 смертных
приговоров. Я не договорил, одну секунду. Ярко выраженная особенность эпохи Николая вот в этом смысле. Ни одна из этих организаций, вот от Крицких до Петрашевцев, не поднялась до общенационального уровня декабристов. Потому что декабристы – это общенациональная организация. Почитайте «Русскую правду» Пестеля, «Конституцию Никиты Муравьева». Там задачи общегосударственного характера.
Ну да, там речь о преобразовании государства полностью.
Да. Они, другой вопрос, что они не были решены, но вот эти документы – это свидетельство. А в эпоху Николая, хоть он и боялся этого, но не было общенациональных организаций. Они слишком были такими рыхлыми.
И при этом, давайте посмотрим, что если мятеж декабристов, 5 смертных приговоров, там, ну, где-то там около 120 к разным срокам заключения, как бы сейчас.
В Сибири, на Кавказ солдаты.
Да, то дело Петрашевцев безобиднейшее. Какой-то литературный кружок, какие-то разговоры о социализме. Ну, вроде кто-то из участников где-то говорил о целесообразности отмены крепостного права. Да кто тогда не говорил об отмене крепостного права? Сам Николай I говорил о целесообразности отмены крепостного права многократно. Менять надо, но мы не знаем, как, когда, в какой форме, чтобы это не вызвало.
Вы знаете, мы подошли ко второму выводу нашей сегодняшней беседы. Николай I заслуживает отдельного разговора. Как политический деятель. Тем более, что о нем мало говорили там, в советские времена.
Ну да, ну вот и получается, что для политического романтика и такого государственного либерала Сергея Уварова история с петрашевцами, я думаю, она была для него просто ушатом холодной воды и наверняка погрузила его в глубокую депрессию. Там у него была и личная проблема, у него жена умерла, он заболел,
да.
У него инсульт был, от которого он долго не мог оправиться очень. И вот в конце уже 40-х годов подает в отставку, по-моему, в 49-м как раз году. Вот где-то это примерно в одной день с
Петрашевцем. В 49-м, да.
Вот на фоне всего этого он подает в отставку. Отставку принимают, там с почетом, конечно, делали. Тогда это умели делать красиво. Почет, член Государственного совета, орден Андрея Первозванного. Ну, ранее, там, за несколько лет буквально графский титул. И последние 6 лет жизни Уваров проводит уже на склоне лет у себя в имении, в Москве. У него такой литературный салон. Говорили, что дома у него почти музей. Картины, книги, библиотека. Многие приезжали в гости к Уварову. Но такая была тихая старость, закончившаяся практически одновременно со смертью Николая и окончанием Николаевской эпохи. Какие мы выводы должны из всего этого делать, Сергей Петрович? Вот нужно ли нам сегодня стесняться понятия государственной идеологии.
А если пару минут есть, то не нужно стесняться. Не нужно. Простите меня, я, может быть, сейчас эмоциональный всплеск у меня идет. Но если 2 года назад я видел книгу Егор Гайдар «Серия жизни замечательных людей», это антигосударственник, анти, то почему мы должны стесняться Уварова? Не надо стесняться, не надо, настало время. Другой вопрос, я уже сказал об этом, что какое-то время нужно, чтобы воспринимать это. Ни день, ни два и даже не год. Вот. Но стесняться этого не нужно.
Ну, вопрос стесняться и вопрос в том, что, как вы относитесь, последние 30 лет у нас постоянно звучат призывы, начиная с 90-го года, о необходимости идеи, вот как прошла 6-я статья Конституции пресловутая, ушла, что надо вот отринуть партийный диктат и отринуть вообще само понятие идеологии. Необходимо деидеологизация общественной и государственной жизни.
Ей отринули. А сейчас вот будет на днях буквально, да, 24-е, ну сколько там дней, 24 февраля. Говорят, что в школах нужно исполнять гимн, там что-то еще, сейчас я уже забыл детали. Чего не было, в советской школе не было, в школе послесоветской не было, а какие-то признаки того, что... Это же проявление государственности в некотором смысле.
То есть вы считаете, что идеология нужна?
Не потому, что она нужна, а потому, что жизнь показывает, что воспитание должно в этом русле идти. Иначе не будет никакого результата. Не будет. Она и была, просто она по-другому называлась, эта идеология, там, во времена Минина и Пожарского, войны 1812 года, но она была. Это идеология патриотизма, как сказал один современный деятель, без прибавки квасной. Патриотизм.
Да, ну что ж, в этой связи, да, Сергей Петрович, в этой связи, наверное, нам надо по-другому и воспринимать не только личность Сергея Уварова, а о том, насколько плохо мы его знаем и неправильно думали выдающимся государственным деятелем и одном из самых выдающихся министров народного просвещения в истории нашей страны.
Насчет выдающихся я согласен, да. Да, это правда.
И по-другому относиться к тем идеям, которые он формулировал, в том числе и к его знаменитой триаде, ведь...
Да. И пусть для будущего, как вы сказали, журналиста, книга серии «Жизнь замечательных людей», сейчас даже выходит малая серия, но чтобы она была, вы понимаете, чтобы народ знал, кто это такой.
Историю нашу надо знать, делать выводы, не пытаясь формально переносить понятие 200-летней давности на современную почву, что никогда ни у кого не получится, потому что жизнь меняется, течет. Но не надо думать, что наши предки были глупее нас.
Да нет, боже упаси.
То, что они пытались осуществить, наносило какой-то вред нашей стране. Они их старались сделать как лучше. И многое у них получалось. В том числе и у выдающегося организатора народного просвещения, человека удивительного, умного, тонкого, и так много сделавшего для нашей страны, справедливо оболганного впоследствии, графа Сергея Уварова. Сергей Петрович, спасибо вам.
Спасибо вам.
Да, будем ждать в ближайшее время появления книги в серии «Жизнь замечательных людей». Кто-то, надеемся, напишет эту книгу. Тем, кто займется этим, я посоветую почитать воспоминания видного либерала чуть более поздней поры Чичерина, графе Уварове. Совершенно нетривиальные воспоминания. Казалось бы, это его идеологический оппонент. Ладно, там Чичерина, давайте почитаем. Почитайте Герцена, что он писал об Уварове. Вот уж ненавидел Николаевскую Россию, как никто. Но про Уварова Герцен писал. Сложно найти в Европе второго столь образованного и глубокого человека, как, увы, его ненавистный враг, граф Уваров. Так что интересная личность. Интересная тема, и, конечно, тема государственной идеологии бесконечна.
Да, спасибо. Доктор исторических наук, профессор, автор программы «Рассказы из русской истории» Владимир Мединский и кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО МИД России Сергей Рыбаков.
Спасибо, всего доброго.
Спасибо.
До свидания.